Добрый вечер. Шалом.
Шалом, шалом.
Мы снова вместе на нашей, так сказать, беседе в узком кругу, который становится все шире и шире. Мы сегодня будем читать известный рассказ Раби Нахмана из Бреслова, но не только его, как получится. Начну, наверное, прочитаю сам рассказ. Один человек из некоего города однажды увидел во сне, что в Вене под мостом есть сокровище. И вот он поехал туда и остановился перед мостом, размышляя о том, как поступить. Ибо днем не мог копать из-за множества людей. Проходил там один военный и спросил у него, о чем задумался. И наш проезжий рассудил, что было бы неплохо рассказать обо всем военному, ведь, может быть, тот сможет помочь, а сокровищем они поделятся. И так сказал ему все, рассказал ему всю его историю. Но военный ответил ему, ай, глупый еврей, слушающий сна. Вот я, например, видел во сне, что там-то и там-то и там-то у такого-то человека, и он рассказывает, упомянул и город этого человека, имя этого человека, того, с кем он разговаривает. В кладовой есть сокровище. Так что же, я поеду к этому человеку. Услышал он военного, этот ездок в Вену, понял, что военный говорит про него, отправился этот человек домой и поискал на складе своем и нашел сокровище. А после сказал: теперь я знаю, что сокровище было у меня дома. Но для того, чтобы найти его, надо было ехать в Вену. То есть для того, чтобы узнать, что сокровище у тебя дома, надо ехать в Вену. Так и в служении Всевышнему. Сокровище есть у всех, но чтобы найти его, надо отправиться к праведнику. Это рассказ Раби Нахмана, который Раби Нахман любит рассказывать о том, что любил рассказывать, в смысле, что у каждого человека есть какое-то внутреннее призвание, есть какой-то внутренний потенциал, но сам человек не может его найти, ему нужен праведник для того, чтобы ему помочь. Понятный рассказ, да, какие мысли есть?
Ну, что все у нас внутри на самом деле, и, скажем так, не на небе она, да?
Не на небе. Вот.
Да, то есть все близко, все внутри у тебя, но здесь посыл-то какой, что именно нужен тот, который поможет тебе понять самого себя. То есть, иными словами, человек, который смотрит не так на этот мир. То есть вот вся поездка, смысл всей поездки заключается в том, чтобы ты именно в итоге нашел самого себя.
Да, но указать тебе может праведник. Mm-hmm. Человек с особым видением. Этот же рассказ в другом хасидском дворе в Шиске рассказывал Симха Бунин. Так, ну, немножко не так. Он длиннее, но я все-таки... Или ты прочитаешь, Миша?
Ну, давай я прочитаю.
Давай ты прочитаешь.
Раби Айзек Яковлевич из Кракова несколько раз видел во сне, что он должен был поехать в Прагу, а там возле царского дворца под мостом копать в земле. Тогда найдет он большое сокровище и разбогатеет. Он поехал в Прагу, а по приезде подошел к мосту, который у царского двора. Но там были солдаты-стражники, которые, сменяя друг друга, патрулировали мост днем и ночью. И Раби боялся копать землю и искать сокровища. Но поскольку он уже утрудился приехать так далеко, он возвращаться домой с пустыми руками тоже не хотел. Так он ходил по мосту и в округе туда-сюда, погруженный в свои размышления. А вечером возвращался в гостиницу. Так было на второе утро и на третье утро. Каждый раз он приходил к мосту. Вельможа, глава царской охраны, видел еврея каждый день, отрешенно ходящего по окрестностям моста. Выглядел этот еврей, как некто глубоко подавленный горем. Вельможа призвал его и, мягко обращаясь к нему, спросил: «Что ты ищешь? Кого ты ждешь на этом месте? Вот уже несколько дней». И раби честно рассказал вельможе о том, как несколько ночей кряду видел один и тот же сон о зарытом здесь сокровище. И за этим ценой немалых усилий приехал в Прагу. Услышав рассказ раби, вельможа разразился смехом. «Но и стоило ли приезжать ради сна? Кто вообще верит в сны? Вот мне тоже говорили, что я должен поехать в Краков, и там живет некто раби Айзек Яковлевич, и если я стану копать в доме этого еврея под печью и плитой, то найду там несметное сокровище. Но разве доверюсь снам, которые говорят напрасно, и потащусь в Краков? Так чего же ты сделал такую несусветную глупость и приехал сюда?» И когда услышал раби Айзек Яковлевич слова вельможи, понял он, что цель его приезда в Прагу была в том, чтобы он узнал, что сокровище находится у него самого дома, и что там, у себя дома, он должен копать и искать сокровище. Вернулся и раскопал под местом между печкой и плитой, и нашел там сокровище и разбогател. И построил на часть из этих денег синагогу и дом учения, которое так и называется, Раби Айзек Янкель Шуль. И так каждый молодой ученик, собираясь к Раби, должен понять, что ему нечего искать у Раби, но отправившись домой, там найдет сокровище, хорошенько поискав, насколько хватит его руки. Весьма близко к тебе слово это. В устах твоих оно и в сердце твоем, чтобы исполнять его.
Другой рассказ, почти тот же самый рассказ, совершенно другой вывод. Если Раби Нахман говорит, ты не обойдешься без Раби, то Симха Боган говорит, Раби тебе не нужен. Давайте посмотрим кое на какие детали. Ну, понятно, Раби Айзек Яковлевич, известный исторический персонаж, действительно был очень богатый еврей в Кракове, он занимался торговлей обувью, торговал. В общем, человек воротило финансово. Ну, да, это не так важно. Итак, он, во-первых, видит сон несколько раз. То есть, один раз увидев сон, есть какая-то реальность, в которой Раби Яков живет. Раби Айзек живет. Есть какая-то реальность, в которой Раби Айзек живет. Это материальная реальность, он живет, у него дом, кровать, быт какой-то. И есть реальность сна. Реальность сна зовет его далеко в Прагу, ну, на этот раз не в Вену, в Прагу, но это тоже не важно, где зарыто богатство. Менять ли реальность и привычный быт на то, куда зовет сон, и ехать ли, ну, это, видимо, надо собраться. Это сегодня, наверное, достаточно простая поездка из Кракова в Прагу, наверное, за полдня поезда можно добраться. А по тем временам эта поездка довольно сложная. Итак, мысль такая первая. Переметнуться ли от уютной постели, от уютного быта, рвануть ли за синей птицей сокровища под царским мостом в Праге? Мост соединяет два берега, между которыми так не пройти. То есть, как раз можно сказать, что реальность и сон, они соединяются таким своеобразным мостом. Возвращаясь к Раби Нахману, можно вспомнить его слова. Весь мир – это очень узкий мост, и главное – ничего не бояться. Весь мир – это мост перехода в другой мир, и в этом процессе перехода важно ничего не бояться. То есть и образ моста тоже знаком, понятен хасидам и сразу же вызывает определенное чувство. И вот Раби Айзек тяжким трудом добирается до Праги, подходит к мосту. Теперь, я не знаю, были ли в Праге, видели ли мост у царского дворца. Но там такой солидный мост, и понятно, что если раз он у царского дворца, то охраны там, видимо, невидимо. Вот он туда приходит, и он мучится дилеммой. Начать копать, несмотря на все эти патрули, копать-то вроде бы не запрещено под мост. Или что делать? С одной стороны, страшно, хочется все бросить и уехать. С другой стороны, ну не зря же я ехал сюда из Кракова. Дилемма понятная такая, да? Так проходит день, второй, третий. Третий день – знаковая ситуация. На третий день, например, Авраам видит гору. Да, то есть на третий день пути. Ну, вообще, третий день – такое знаковое место и в Писании. Все. Авраам видит гору. Если кто-то был, опять-таки, в Израиле, знает, что храмовая гора, место, которое он должен был увидеть, она вообще незаметна на третий день пути. Более того, в Израиле, кроме Хермона, разве что, нету горы, которую видно за три дня пути. В Израиле все горы маленькие. То есть, говорят, Авраам увидел какое-то облако над горой, какое-то знамение. Третий день – это такой знаковый день. Но наш Раби Айзек приходит, еще ничего не видит. Но в то же время есть какой-то человек, который за ним давно наблюдает. Обратите внимание, что, как и в рассказе Раби Нахман, это человек военный, то есть при службе. Он какой-то служащий, чему-то служит. Он его видел, и он, в общем-то, сопереживает этому бедному человеку, который ходит с таким тяжелым видом по мосту, спрашивает его, задает ему два вопроса. Что ты ищешь и кого ты ждешь? То есть, возможно, ты, мужик, ищешь что-то, сокровище, а тебе надо искать кого-то самого себя. То есть дилемма. Что ты ищешь и кого ты ждешь? Несколько дней. Раби рассказывает эту историю. Ну, он говорит, что вообще видит сны. Рассказывает про то, что он сам видел сон про Краков, про него самого. И такое место он упоминает. Место между плитой и печью. Я не очень представляю себе, как были устроены печи в Польше 19 века или 18 века. В Талмуде, в трактате Таанит, 30-й лист, рассказывается о подготовке к 9 ава. 9 ава – день поста по разрушению храма. И раввины по-разному готовились. Там рассказывается, что Раби Иуда имел такой обычай. Ему приносили хлеб, сухой хлеб, сильно-сильно соленый. То есть такой, ну, видимо, есть это достаточно, не приносит наслаждения. Он садился, залезал между плитой и печкой, и там ел этот хлеб. Комментаторы говорят, самое грязное место в доме. То есть там оседает жир и копоть. Это самое грязное место во всем доме. Он туда залазил, и выглядел он при этом, говорит Талмуд, как человек, перед которым лежит тело близкого умершего. То есть как человек, оплакивающий умершего. Вот это такие ключи, которые восприняли человек, слушатели Раби Симхи Бунима Талмуд-то читали. Уж трактат-то они точно самое изучают. Получается, что копать надо в самом загрязненном месте. И что еще? Надо копать. Если путешественник Раби Нахмана просто находит у себя на складе сокровища, то есть где-то у него в сарае или на антресолях завалялся бабушкин сундук с золотыми монетами, то путешественнику Раби Симхи Бунима надо копать. Копать в самом загрязненном месте. И тогда он находит сокровище. Ну, дальше он... Действительно, в Кракове есть синагога, которая называется Яков Якилиш. Это как бы ашкеназское искажение слова Якубович. Яков Якилиш. Айзек Якилиш. Действительно, есть такая школа, есть такая синагога. Но, во всяком случае, до войны была. И личность историческая. Может, рассказ не про него, но не важно. Вот он находит богатство, строит синагогу. И Раби Симха Бунима, рассказчик этой истории, он говорит такую вещь. Всем, кто к нему приезжает в первый раз, он говорит, не ездите ко мне. Все, что тебе нужно, у тебя внутри есть. Просто копай в себя, тебе будет неприятно копать, потому что копать приходится в самых неприятных местах. Но там, где самое загаженное место твоей личности, там и лежит сокровище. Это история Симхи Бунима. Два рассказа с разными степенями подробностей, с разными выводами. Мне кажется, что рассказ Симхи Бунима дает какие-то инструменты, как искать, а рассказ Раби Нахмана не дает, потому что, ну, зачем? Там надо идти к доктору, доктор все пропишет. Это два разных подхода. Вот какие мысли.
Алекс, ну вот смотри, перед нами человек, да, герой, вот этот Раби Айзек Якилиш, человек ищущий. То есть, хотя с одной стороны у него комфорт, но с другой стороны он ищет.
Да.
У меня возникает вопрос, здесь как будто рассказ на самом деле парадоксальный. Почему? Потому что, с одной стороны, он стремится, да, к тому, чтобы найти что-то. Он приезжает, здесь есть образ моста, как ты говоришь, между сном и реальностью. Здесь есть образ стражников, то есть охранников, те, которые не подпускают все-таки к какому-то сокровищу.
Или он думает, что не подпустит.
Или, да, возможно, думает. Я согласен. Но то, что странно, получается вывод, который делается из рассказа. Написано, и так каждый молодой ученик, собираясь к Раби, должен понять, что ему нечего искать у Раби, но отправившись домой. Вопрос, а как он может отправиться домой, если он не побывал до этого у Раби?
Нет, то есть, отправившись домой, это издержки моего перевода. То есть,
да?
Итак, скажем, сосредоточившись свои мысли, перенеся свои мысли домой. Ты, как сказать, мечтаешь мыслями своими, что ты у Раби. И ты мыслями своими представляешь, вот я приду к Раби, вот он мне скажет, а здесь Реб Михаил, сладкий мой Реб Михаил, вот это делай. А тебе говорят, возвращайся мыслями своими, возвращайся домой. То есть, вернись домой. Ты можешь искать в мечтаниях каких-то, в исканиях каких-то. Можешь путешествовать. Человек ведь отправляется к Ребе, представляя определенным образом встречу с Рэбом.
У меня другая мысль сразу возникла, вот как особенно про вот это самое, так сказать, темное место, да, или самое непристойное место. Очень сильно напоминает идею вот Рамхаля, когда он говорит, что, собственно, наша темнота, наша материальность – это определенный потенциал возвышению к совершенству. То есть не нужно искать внешних каких-то предметов, они есть внутри нас самих. И даже самые темные места – и нашей личности, даже окружающего нас мира, могут быть вот этим вот трамплином для того, чтобы найти именно там, разбогатеть, подняться, ну, возвыситься над собой, что ли. Вот как бы и общая концепция такая же. То есть ты не там ищешь, потенциал есть внутри тебя самого. Похвально то, что, ну, или как бы есть желание искать. Но это, на этом пути есть много трудностей, мы видим, есть сомнения, потом есть препятствия даже. То есть есть сомнения, боюсь копать, есть препятствия, есть люди, которые, ну, так сказать, этому мешают. Но он находит какой-то компромисс. А в компромиссе оказывается, что все-таки богатство вообще-то, ну, не в том было. Не в том даже дело, правильно? Не копать, а человек. Ты ищешь копать, а нужно искать человека. Самого себя ищи. Может быть, да. И интересно, что вот в этом варианте, да, когда мы слышим про Прагу, здесь такой момент, ну, по крайней мере, перевод. Когда собираешься идти к Ребе, то есть ты хочешь пойти к Ребе зачем? Чтобы тебя научили, ну, чтобы тебя обогатили. Если это твоя цель, ну, тогда, ну, как бы, немножечко не так это обретается. Ты должен не на Ребе, ну, смотреть большей частью, а на себя смотреть, чтобы, ну, что-то произошло в тебе.
Да, вот поэтому Симхабоним заканчивает весьма близко к тебе слово, заканчивает цитата из Дворим, да, из Второзакония, да, весьма близко к тебе слово сие в твоих устах, в твоем сердце, чтобы исполнить его. То есть оно к тебе, оно рядом, не надо говорить, кто-то сходит за море, понесет его, кто-то поднимется в горы, кто-то поднимется на небо, вот оно здесь, здесь ищи, да. И да, и действительно, и Рамхаль, и другие, там, где темнее всего, там прячется больше света.
Да, мне еще вот хотелось тоже в ходе наших размышлений постараться примирить вот эти два мнения. Один говорит, что Рав нужен, да, а другой говорит, что Рав тебе не нужен. И вот думаешь, как вот так или так? И такая мысль мне сейчас пришла, что с одной стороны Рав нужен обязательно, чтобы он тебе указал на нужное место в тебе самом. Потому что ведь во мне много чего может быть, и многие могут указать во мне на то, что не столь важно. И я, может быть, всю свою жизнь выстрою именно в таком ключе на то, что во мне не важно, а второстепенно, да? И поэтому нужна мудрость Рава, чтобы он именно показал в тебе важное, а не второстепенное. Это первый момент. А второй момент, то, что первый рассказ, да, и вывод такой рассказа, что Рав не нужен. То есть, а как это понять? А понять, я так хочу эти два места примирить, что с одной стороны Раф нужен, чтобы указать на главное в тебе, а Раф не нужен для того, чтобы поместить в тебя это сокровище, потому что это сокровище в тебе уже было. То есть Раф не нужен, чтобы тебя обогатить в плане сокровища, оно в тебе уже есть. Но Раф нужен, чтобы показать тебе на это сокровище. Именно показать на сокровище, а не на второстепенное что-то.
Дополняю, вот Батраса, здесь вот, Алекс, непонятно противоречие, но хасидские дворы, они же по идее фигуру праведника наоборот поднимали, то есть что вот этот цадик, да, он обязательно нужен в жизни человека, что он что-то поднимает, а здесь вот я не совсем понимаю первый рассказ, вот именно, ну, Симхигуни из Пшиски. Почему он отрицает вот роль Рава? Или это вот сегодня просто Тимофей интересную мысль говорил, что задача Моше была, помнишь, Тимофей, да, на встрече, на общение, в том, чтобы поднять народ, чтобы народ вот именно он приблизился ко Всевышнему. И то есть здесь тогда, ну, то есть как приблизился ко Всевышнему? То есть цель не структура сама по себе, не какие-то там, ну, детали, да, а вот цель соединить человека со Всевышним. И вот здесь тогда что получается, что цадик, вот этот праведник, он перепрыгивает, да, через все вот, ну, детали, и он именно пытается присоединить ко Всевышнему, Алекс, или, ну, вот в этом рассказе в первом вот, хочется понять.
Я думаю, что в рассказе Раби Нахмана, там, где праведник нужен, это рассказ для людей, мне кажется, это два разных типа людей. То есть есть люди, которым нужен праведник, есть люди, которым праведник, ну, не нужен совсем, которые могут сами копать. И Раби Симха, он выращивает таких людей. Так скажем, то же самое можно сказать про Раби Бенхамедла из Коцка, который тоже хочет, чтобы его хасиды были самостоятельными людьми, независимо от раба. Вот. Есть люди, которые нуждаются в рабе для указаний, для всего, и Раби Нахман берет к себе, принимает к себе таких людей. Мне кажется, что это два разных подхода, два разных праведника и два разных подхода для разных людей.
То есть здесь речи не идет о том, что один подход правильный, другой неправильный.
Нет,
Просто
это же разные люди.
разные типы. Вот у меня вопрос про вот эти все-таки два типа душ. А как тогда ну, различить? Ведь есть опасность, что те души, которые не нуждаются в праведнике, а как раз они должны быть свободными, вот, и их наоборот прикрепляют и говорят, ты туда не ходи, сюда не ходи, ты вот со мной рядом будь, стой на месте. И тогда человек вот как раз он теряет свободу. С другой стороны, тот человек, который... наоборот, получается, я бы запутался, по-моему.
Тот человек, который нуждается в праведнике, может подумать, что он сам сусам, сам себе самостоятельный такой человек, и двигаться своими думками, и зайти далеко, почувствовать свое призвание, ну, как бы потеряться.
Да, потеряться.
Ну, я думаю, что... Это дилемма всей жизни, да, понимать, где тебе нужна помощь. Может быть так, что в каких-то ситуациях тебе помощь нужна, а в каких-то нет. Но здесь речь идет об определении своего пути, об определении своего призвания. Кто-то сам его чувствует, то есть может сам справиться с этой работой. Кто-то идет к праведнику.
Да,
но в любом случае, человека ведет по жизни, ведет же по жизни, то есть он встретится, возможно, встретится с кем-то, кто его направит.
Да. Ну, а вместе с тем другая позиция. Вот человек, который, ну, как бы не нуждается в праведнике, дошел до определенного уровня самостоятельности. Здесь, ну, на мой взгляд, должна быть какая-то фундаментальная позиция. То есть невозможно человека, который не понимает базовых вещей, ну, ему быть самостоятельным. На таком фоне рождается анархия полная. То есть самостоятельность не означает, что человек совсем не подотчетен, либо, ну, не держится каких-то основательных позиций. Это же верно.
Скажем, в еврейской истории были случаи, когда снимали руководителя Санедрина за излишнюю заносчивость. То есть он был руководителем Санедрина, но он стал шпинять своих учеников слишком сильно, и возник, так сказать, бунт на корабле, его сняли. Это отдельная долгая история. Вот. Ну, есть, как сказать, у общества, у общины, наверное, надо правильно, должны быть инструменты, которые могут показать человеку его, как бы, его соответствие темпам, ритму развития, ритму движения общества. Наверное, так. То есть человек же и Раби Айзек, и герой и истории Раби Нахмана, они в вакууме живут. Да, вот, к примеру, возьмите Раби Айзека. Что здесь говорится? Почему говорится, что он построил на эти деньги синагогу? То есть от его обогащения есть вот общество. От того, что он проявил самостоятельность, родилась синагога, даже больше того, да, это Раби Айзек Шуль, это школа, то есть это дом учения. То есть он породил место, где будет жить. Вот как бы есть плод какой-то у его движения вперед. Это не какие-то медальки, которые там северокорейские генералы цепляются, чуть ли не на штаны уже. Вот. Это реальное приносящий плод продвижения.
То есть, другими словами, получается, что человек самостоятельный, но в формате все равно общности, общности народа,
да,
он не может.
Да, да, да. Вот. Раби из Котска говорил, идти с путями отцов – это прокладывать новые пути. И там, кто хочет идти следом за мной, пусть идет следом за собой. Я. То есть, но в любом случае есть критерии, по которым человека, ну, воспринимает общество, оценивает общество и так далее. То есть это не значит, что, как это принято в некоторых общинах, его надо шпинять за все или требовать с него все. Вот. Но какие-то плоды для него должны быть. И сам он себя должен оценить.
Я просто помню,
это как-то я учил.
Евангелие от Фомы, ты где-то, Алекс, сказал, объяснил, кто такие хаверы, что хавер это, ну, товарищи, это не просто так, это посвященный ученик, то есть для которого, ну, есть какие-то определенные основы, то есть он уже знает, да, что, ну, не просто так человек пошел и что хочет творить сам себе велосипед, то есть какие-то основополагающие, то есть вот, что Тимофей сказал, да, какая-то, ну, основа, база какая-то, да, Батрас перебил тебя.
Да, ничего страшного. Я просто вспоминаю, как бы, момент своего ученичества тоже, когда учился там, ну, в определенных местах, определенным вещам, то я помню, как учитель нам сказал такую вещь. Моя задача наделить вас инструментами, чтобы вы потом дальше могли обучаться. То есть вот это самообучение, способность к самообучению, к самокоррекции, это тоже есть некоторые инструменты, чтобы вы, говорит, не постоянно возле меня стояли. Я вас наделю этими инструментами, каким-то критическим мышлением, как Тимофей говорит, базовым знанием и всему прочему. Это все для того, чтобы в будущем уже происходило какой-то самостоятельный путь. Вот. И вот попутно у меня возникает такой вопрос. Есть ли возможность перехода от состояния того, кто постоянно находится у крайника, грубо говоря, у источников, перехода в некоторую самостоятельность?
Есть история про двух мастеров скрипичных, Амати и Страдивари. Страдивари был учеником Амати. И очень долгое время Страдивари все пытался ухватить, как же он Амати варит свой скрипичный лак. И каждый раз Амати говорит, нет, фигня, ты сварил какую-то ерунду, это все выбрось, вылив канализацию. И вот в один прекрасный момент он говорит, у тебя не получился лак Амати, но у тебя получился лак Страдивари. То есть и Страдивари стал лакировать скрипки своим лаком. Факт тот, что мы с вами его все знаем спустя несколько сот лет, и скрипки его, наверное, известнее скрипок Амати стали. Может, он больше сделал. Вот и гитары его, и скрипки, он еще гитары делал. И скрипки его, да. И гитары его всемирно известные, и много спустя много лет невероятно ценятся. То есть у человека есть, как он сварил лак, который покрывал скрипки, которые играют и которые ценятся спустя много лет. Вот достижение. Если ты, например, учишься на повар-самоучка, повар-самоучка сегодня можно взять, окопаться книгами и делать эксперименты, и куча информации по всему. Если ты готовишь то, что гости нахваливают, то, что так и нахваливают, ты стал поваром. Ты открыл свой стиль, свою вещь и так далее. То есть плод как бы какой. Так же, как и когда тебя воспитывали родители. Они тебя воспитывали. Успех родителей в том, что ты вырос, ты воспитываешь сам себя. Я думаю, да. Так вот.
А можно ли сюда присовокупить то место, которое вот Рав Шауль писал, что уже по долгам лет вам бы уже суждено быть самим учителем?
Да.
Но по факту жизни?
Да. Да, уже пора вырасти, да. Пора вырасти, но вы как-то все не растете и не растете.
Суть, по сути, наверное, удел каждого человека стать самостоятельным. Ну, по замыслу Творца. Потому что мы не можем быть всегда подотчетны. Мы подотчетны, ну, Тарея, мы подотчетны обществу в том плане, что мы живем в социуме. Но, да. В принципе, человек должен самостоятельно принимать решения.
Какое-то время мы подотчетны родителям, например, да, вот, но постепенно мы должны перестать быть подотчетны и родителям тоже.
Вот тут Тимофей меня поправит, он больше профессионал в этой области. Я слышал такое, что когда даже оперные певцы, которые вышли уже на сцену, и много лет успешная карьера, все-все-все, но все равно они не забывают своего педагога и периодически все равно приходят, потому что аппарат голосовой нуждается в стороннем слушателе, именно в хорошем слушателе, который где-то может подсказать, что где-то ты пережимаешь, где-то наоборот не дожимаешь.
Я слышал такое? Я думаю, так, да. Но в любом случае... В любом случае, постоянно, даже у знаменитых спортсменов есть тренеры. Может быть, какой-нибудь тренер по фигурному катанию не откатает так, как откатает его ученик. И я знаю много тренеров, много учителей музыки, которые не сыграют так, как играют их ученики. Но они, вот Анна Зелигман, например, да, сделала очень много музыкантов, пианистов известных, но она сама не играет так, как играет ее ученик. Но у нее, знаете, жесткости хватает, какой-то силы хватает, чтобы это делать. Вот. Кто-то нуждается в ученике, кто-то нуждается в ученике, кто-то может двигаться сам. Мы сейчас говорим про духовную сферу, в которой все-таки немножко другие законы. Чтобы немножко еще, так сказать, добавить... пряностей к изученному рассказу. История у Раби Йоси сына Халафты, он умер в 160 году, то есть события, видимо, происходят во втором веке. Древний рассказ. О нем есть две версии рассказа. В Иерусалимском Талмуде рассказывается такое. Один человек пришел к Рабби Йоси бен Халаси и сказал ему: я видел сон, в котором мне сказали, иди в Каппадокию и забери богатство своего отца. Ну что, Рабби Йоси спрашивает, а что, твой отец бывал в Каппадокии? Нет, никогда не бывал. Ну тогда отсчитай 10 бревен в твоем доме отца, 10 бревен в доме твоего отца, и найдешь сокровище. Он отсчитал 10 бревен и нашел сокровище. То есть 10 баллов. Такая история. Вторая история, эта же самая история, рассказывается 3 века спустя в Мидраш Раба, в Берешит Раба 68. Один человек пришел к Рабби Йоси сыну Халафты и сказал ему: мне было сказано во сне, пойди и возьми себе имущество из Каппадокии. А твой отец бывал когда-нибудь в Каппадокии? Нет, не бывал. Тогда иди и отчитай 20 баллов на своем потолке и найдешь деньги под этим местом. Но у меня в доме нет 20 баллов. Тогда отчитай, сколько есть, и считай, пока не дойдешь до 20. То есть, отчитай 10, иди назад, и пока не дойдешь до 20. И так тот человек пошел и нашел богатство. То есть, видимо, одна и та же история, или две разных истории. Ну и мудрецы, и там чтецы этой истории пытаются понять, какая связь между Каппадокией и балками. И почему Рабби Йоси ответил так, как ответил? И говорят так. Они говорят так. Кафа – это на персидском доска. Дека – это по-гречески 10. Каппадокия – 10 балок. Ну, то есть, давайте совместим. Каппадокия – это место в Турции, да? То есть, давайте абстрагируемся от понятия Каппадокии, возьмем его как метафору и посчитаем. Кафа – это доски. Дека – это 10, тут персидский, тут греческий, смешиваем и получаем 10 баллов. Но и слово «докой», «докиас» по-гречески означает «бревна» или «балк». А «кафа» – это греческая буква, 10-я в греческом алфавите, но обозначающая число 20. То есть у буквы есть числовое значение. То есть можно сказать, что в одном случае он сказал числовое значение буквы «кафа» – 20, а в другом просто порядковый номер буквы «кафа» – 10. Есть еще третья история с этими досками. Я не буду ее приводить, чтобы уже совсем никого не запутать. То есть иногда для того, чтобы понять даже цель, где ты можешь узнать, тебе нужен раввин, который скажет тебе, о какой Каппадокии идет. Каппадокии, наверное, да, правильно? Куда правильно ударение?
Не знаю.
Пусть будет Каппадокия, да, пусть будет. Вот. Пусть не просто, да. Вот. И, то есть, о чем идет речь? Где надо воспринимать кафа как двадцатку, а где как десятку? То есть, возможно, нужен какой-то совет для толкования вот такого сна.
Слушайте, а я наоборот сейчас увидел здесь немножко другую картину. В самом слове, в самом вопросе есть ответ. Каппадокия. Мне приснилась Каппадокия. Ну, да. Человек сведущий, он понимает. Вот на это я обратил внимание. Да. В этом ответ.
Да, просто, а Каппадокия сама по себе это область Турции. То есть, ну как, мне теперь что, ехать в Каппадокию или не ехать? Вот.
Ну, да. Это опять же тот же самый намек, то есть сокровище есть, оно внутри, то есть ты не там ищешь, не там смотришь.
Да.
И нормально.
В том, что...
То есть может быть такое, даже если тебя зовут в Каппадокию, может оказаться, что это вовсе не Каппадокия.
Но и нужен тот, кто тебе это скажет, что это вовсе не Каппадокия, и это Раби получается.
Да, кто-то может сам понять, что это не Каппадокия, никакой Каппадокии я не поеду. Да. Зачем этот Лондон? Зачем я там нужен?
Ну, да. Или стоит ли на белый пароход собираться?
Да. Вопрос. Вот. Стоило ли ехать так далеко, чтобы сказать их штерб? Чехов, да? То есть, вот. Ну, вопрос в том, что как бы суть рассказов о том, что мы в конечном счете ищем что внутри. И если человек нуждается в праведнике, то что он это как праведник ему скажет, его призвание, он все равно двигается в своем призвании. То есть и у каждого есть сокровище, что тоже, тоже очень важно. И его искать надо там, где, казалось бы, самая большая нечистота.
Я просто во всех этих историях вот, ну, думаю, что, ну, а встреча с праведником, получается, праведник не всегда дает ответ, вот, то есть ты приходишь, да, с конкретным вопросом, а не всегда, вот, это похоже чем-то на дзен-каны, да, какие-то, то есть вот что-то непонятное вроде бы звучит, а потом ты это сокровище внутри себя находишь в итоге, да, то есть вот как... Встреча с праведником, ты, может быть, поговорил вообще на другую тему, а потом спустя время вдруг ты обнаруживаешь сокровище какое-то внутри себя. Разве вот такое мы не замечаем в своей жизни?
Да. А можно воспринять еще, допустим, саму эту идею как поднятие самооценки? То есть уровень того, что человек должен понять, что он сам, ну, в нем есть достоинство, которое, ну, тоже нужно ценить. То, что над этим нужно работать, и это все можно возвышать, ну, из этой истории.
Да, да. И то, что тебе кажется нечистотой в тебе, там разрыв эту нечистоту, вытащив эту нечистоту, выкачав эту яму навозную, можно найти в себе те силы, которые им завалены.
Это на самом деле, я еще замечал такое явление, что бывает, Рав говорит какую-то тему, открывает какую-то тему, и там есть собеседники, и собеседники, слыша эту тему, начинают какие-то свои вопросы задавать. Я, слушая их, думаю, а почему именно такой вопрос задал, а я бы другой вопрос задал. То есть, действительно, тема, звучащая с уст Рава, она как бы... Мы оба слышим одинаково, но резонирует это по-разному. У меня с одной стороны, у него с другой стороны. И получается так, что вот то сокровище, которое во мне, оно резонирует в какой-то своей чистоте, сокровище в другом резонирует с другой чистотой. То есть иногда действительно одна и та же информация бывает по-разному, влияет на нас с разных сторон.
Ну, мне кажется, это естественно, что мы очень разные. У каждого как бы свои инструменты. Если кто-то с виолончелью, кто-то с контрабасом, кто-то с флейтой, кто-то с банджо. Каждый будет звучать по-разному.
Все равно, мне кажется, вот, ну, все рассказы я послушал, прочитал, и думаю, все равно праведник нужен. Ну, в смысле, вот просто посидеть, пообщаться... И ты не получил ответов ни на какие вопросы, а проходит время, и ты вдруг понимаешь, что что-то в твоей жизни изменилось, и ты вдруг что-то выкопал. То есть вот как-то так оно происходит.
Ну вот это про то, что я тебе говорил, да. То, что ты послушал, и потом раз идет, как резонация идет. Оно может быть отдаленное, но оно все равно есть.
В этом плане, да, конечно. Конечно, полезно общаться. И человек социален по своей природе, и Всевышний все время говорит о том, что ищет себе народ. То есть Всевышний ищет общину, ищет народ святых. Не индивидуумы, народ состоит из индивидуумов, но эти индивидуумы должны в народ слагаться. И поэтому здесь общение с праведником важно, потому что как оно подогревает, оно подбрасывает дровишки в огонь, и огонь может зажечь совершенно неожиданные какие-то кусочки тебя. Вот. Бывает, что случайно оброненная учителем фраза, сказанная в отвлечении и так далее, она тебе именно что-то говорит, что-то открывает, это совершенно нормально. Поэтому это здорово общаться, это вообще... Это интересно очень общаться с праведником. Этого очень хочется. Это же не то, что вот как дети, которые не хотят идти в школу. Не хочется идти в школу, потому что скучно в этой школе, потому что там учителя кричат. Вот как бы такое есть противодействие. К праведнику идти хочется. Праведник такой человек, рядом с которым светло, тепло, к нему хочется идти, хочется бежать И, по-моему, это такое нормальное состояние.
А можно так
А вот у меня... Да.
Сейчас выразить такую идею. Вот в обоих первых, ну, рассказах, да, там есть человек, к которому приходится обратиться. Ну, скажем так, приходится да. обратиться. Но здесь есть такая внутренняя борьба.
Он сам к тебе обращается. Он сам к тебе обращается.
Да, да, да. То есть он принимает решение все-таки там поговорить с этим военным, да, поговорить с вот этим вот человеком. Можно было как бы без него, но он решает, что все-таки это нужно сделать. В этом же тоже есть суть того, что мы переступаем через себя, чтобы понять, что мы нуждаемся в ком-то еще. Ну, там, допустим, праведники, да, рабби, либо в этом военном, либо еще в ком-то. И в итоге вот это наше правильное решение, оно нас приводит к правильным результатам. Не к мосту вот там копать, а у себя дома там, ну, ковыряться.
Вот и в... Когда Юсеф в тюрьме видит этого хлебопека и виночерпия, начинается с того, что он видит, что они такие печальные лица, и он говорит, что такие печальные сидим. Вот. Можно было бы ответить ему, как в некрасовской истории, ступай себе мимо. Да, когда здорово, парнишка, ступай себе мимо. Вот. Можно было сказать, мужик, да тут тюрьма. Что там быть веселым? Вообще это тюрьма, причем не голландская. Условия тут у нас тяжелые, у нас игровой приставки нету, души Шарко нету, поэтому мы такие грустные. Чудо глупые вопросы, да? То есть не спалось нам, вот, кондиционер не работал. Вот. Но, во-первых, да, его избавление начинается с того, что он поинтересовался, что такие грустные. То есть он не прошел мимо и сказал, ну, грустят, я... как сказать, не художественный руководитель местный, да, мне не отвечают за их настроение. А у них была же, как сказать, было желание ему ответить и рассказать ему, что он тоже, наверное, как сказать, еврей, они египтяне, ну, он начальник тюрьмы, они зэки, хотя он тоже зэк. Но как-то так вот они расположились к нему. То есть, если смотреть, тоже надо было через что-то переступить.
То есть, сплошные исключения, ну, приводят
да, правила. Да. То есть, по большому счету, сказали бы, слышь, если ты работаешь, работай. Нас не отвлекайся. Мы со своими горестями справимся. У них, кстати, тоже был сон. Если так возвращаться, да, им тоже был сон. Вот.
Алекс, а вот я сейчас сижу, думаю, вот эти два рассказа объединяет интересная деталь, что в обоих рассказах смех, то есть поднимает на смех вот этого приехавшего человека. И я думаю, ну, смех – это как вот, ну, вот ты серьезен, да? Когда вот ты вот ищешь там, вот чего-то ищешь, ты к цели идешь, все, вижу цель, иду к цели. Но с другой стороны, да если бы я ехал, что ты, мужик, ерундой страдаешь, да? И вот как бы смех, вот оно, вот это напряжение снимает с одной стороны, и он едет, и он находит в итоге это сокровище. То есть вот смех, он выводит нас из зоны, как это сказать, невидения. То есть мы когда вот слишком серьезны, и мы боимся даже, ну, посмеяться вот так вот, мы не можем расслабиться и увидеть неожиданные выходы из наших затруднений. Вот мне кажется, это в обоих рассказах есть. И в первом, и во втором.
Ты есть как... какая-то механичность поступков, да? То есть мы действуем да. в каком-то автоматическом режиме. Слово «цхок» – смех. Часто об этом говорю. Можно понять, как «цехок» – выйди из закона. Выйди за пределы закона. Ломай шаблоны. То есть «цхок» говорит, а почему, собственно говоря, это должно быть так. Да, с чего, собственно говоря, я решил, что вот это так действует. То есть выйди, сломай твое представление о том, что так устроен мир, потому что он не так устроен.
Mm-hmm.
И это то, что, как сказать, то, что человека может освободить от этой механичности. Наверное, страшно. Ты уже вложил много денег. Может быть, я не знаю, как семья его отправляла в Вену из Кракова, в Прагу, допустим, да, но тоже я вернусь с большими деньгами, вот, тебе куплю шубу, и мы поедем отдыхать в Карловы Вары, допустим, или куда-нибудь, или в Баден-Баден, вот, куда-нибудь еще, или в Крым, не дай бог. Вот. И пообещал что-то жене, что есть какие-то ожидания, какие-то собственные ожидания. Ты же ждешь, сейчас вот найду богатство, вот, я тебе вот там куплю что-нибудь, перееду куда-нибудь, приодену что-нибудь, ремонт сделаю, там, зубы починю, еще что-нибудь, много чего. Вот. И вот это все ломается. То есть, и ты по-другому на само сокровище смотришь.
А вот у меня попутно еще такой вопрос. Если посмотреть на все эти рассказы, то там везде есть сокровища, которые нужно искать. И везде есть такой персонаж, который будет тебе показывать на это сокровище. Да? И если переводя все эти рассказы в то русло, что сокровище внутри нас находится, да, и есть человек, который тебе это сокровище покажет, то вот тут чисто такой практический вопрос, злободневный, не знаю, насколько или нет, но есть ли какие-то такие механизмы, как в себе правильно разобраться, чтобы найти все-таки это сокровище? Вот где оно там? Потому что есть опасность же, что посчитать сокровищем то, что это не сокровище.
Ну, снова можно сказать, в самом грязном месте, во-первых.
Вот, а вот, что
во-первых,
это?
Во-вторых, совсем... во-вторых, ну, копаясь в себе, можно сказать, где темнее всего. По жизни наблюдая за собой. Во-вторых, там есть еще, если вспоминать Раби Йода, Талмуд, саму ассоциацию, то он сидел как будто перед ним мертвый. То есть там, где какой-то части тебя надо умереть. В смысле, я не имею в виду, как ампутацию руки и ноги. Я имею в виду убить в себе какое-то качество, какое-то, как, ну, языком христианским говорится, распяться где-то какой-то своей частью, отдать ее, как сказать, отделить ее как нечистую, да, или как еще говорю про глаз, который отсечет руку, который отсечет, да, где-то вот там. Это только самоанализ, и да, на этом пути будешь ошибаться, да, ты долго-долго будешь варить лакомать. Да, но потом, ну, как бы получится. Еще ведь как, мы-то привыкли. Вот смотри, Моше, например. Моше идет к фараону. И там Всевышний говорит, сейчас садишь к фараону, покажешь ему фокус с этим с посохом, фараон отпустит. Моше с Аароном смело идут, показывают фокус. Ну, фараон впечатлился, но не отпустил. И так, сколько там, 11 раз. Вот на каком-то этапе можно было сказать, не работает эта схема. Да не отпустит он, сколько к нему не ходи. Чего ты меня туда гоняешь? Пойду, вернусь вон к Итро, буду жить своей жизнью. Зачем эта игра? То есть смотри, сколько попыток. Смотри, сколько попыток Всевышний вывел народ, потом оставил на 40 лет. Я вас не прошу, я вас как бы заранее даю 40 лет, потому что все это устоится. То есть не обязательно это с первого раза получится. И такой алгоритм, что сел, помолился, сделал, нашел. Еще потом выкорчевывать это долго-долго-долго. Еще потом нужно, как это сказать, почитать издержки. Может, оказывается, что не хочется избавляться от этого греха.
В общем, везде критерий такой, быть максимально искренним к самому себе.
Да?
Да, глубокий самоанализ.
И копать. Не стесняться копать. Тогда, кстати, не останет времени говорить про других, что-то тыкать в других, притеснять других, прижимать других и так далее. Когда человек знает самого себя, он к другим милостив.
Да. А есть какая-то аналогия того, что вот надо копать в самом темном месте, да, вот как это между печкой и стеной или плитой, да, вот это вот самое грязное место. И есть ли тут какая-то аналогия того, что я как-то слышал, что если посмотреть на человека, человек это как венец творения, и так как он венец творения, то слишком высоко, то и падать может самое низко.
Я думаю, да. Да.
То есть, если, допустим, мы смотрим на разлагающиеся листики, то они не так воняют, как если разлагающее что-то живое было, да?
Да. А то есть, вот это человек именно то дно. Может морально деградировать. Животным и не снилось. Mm-hmm. У животных вообще нет понятия моральной деградации.
Ну да. То есть поэтому, по сути, самое темное место — это и есть мой внутренний мир. Туда заглянуть.
Ну да.
Интересно просто, что, то есть, здесь мы не видим рецепта. Ты поедь на какую-нибудь конференцию, да, ты поедь где-нибудь, поищи вот там, все внутри тебя. В моей душе лежит сокровище, да, оно известно только мне, то есть вот только да. У меня. Вот в себе ищи, жить лишь в самом себе у меня. Есть целый...
А если ты не видел сон, который тебя зовет в Каппадокию, в Прагу или в Вену? В Прагу, в Вену, да? То есть, если ты не видишь такой сон, что копай в себе. Ты тут находишься, в чем смех солдата и в чем смех военного человека, вельможи в Вене, в Праге, в том, что я тут живу, вот здесь, куда мне надо ехать, чтобы искать сокровища? Ну вот же я. Что ты, дурак, что ли, куда-то ехать?
Ну да, в итоге все равно ты вернешься к себе самому, куда бы ты ни ехал, на какие бы концерты не ходил. Расти тебе, копать тебе.
Да.
Ну, вообще классная тема, мне понравилось-то.
Очень. Закончим здесь?
Да, давай, Алекс. Мне кажется, хорошо поговорили. Вот.